Добрый вечер. Приветствую всех наших дорогих слушателей, я так понимаю, по всему миру. Сегодня особый день, день Торы. Это уже традиция, которую организация Толдот и Шарун создала уже много лет. На эту недельную главу Толдот, созвучно с названием организации, они устраивают день Торы. Это большое-большое дело. И мы попробуем сегодня чуть-чуть поговорить о том, что созвучно тоже с Парашат Толдот, скажем так, с тем, что она представляет, эта недельная глава. А в целом мы находимся как бы посередине книги Берешит. Эта книга Берешит называется книгой праведников, идущих прямым путем. Так, ну, можно как условно перевести. Речь идет о ком? О наших праотцах. Тора рассказывает многие детали из как бы биографии наших праотцов. Что с ними произошло, как же с ними. Теперь мы читаем это. Естественно, что можно отнестись к этому по-разному. И однажды, когда говорил на эту тему, и как-то вот заострил о том, что смотрите, что только не прошли наши праотцы. Был один человек в зале и сказал, ну смотрите, вы просто не знакомы с моей автобиографией, если бы вы ее бы знали, вы бы тоже бы могли бы удивиться. Это не так уж. Вполне возможно, что этот человек действительно прошел очень непростую жизнь. Единственное, что как бы в мире не учат из его конкретной жизни на всех, для всех остальных. Это не является каким-то прообразом, каким-то эталоном. А вот про наших праотцов вот уже тысячелетия изучают. Что мы изучаем? Сказано о том, что «Асе авот симан лебаним» – деяния наших отцов, это как бы навеки, это некий образ, который который передается и всем остальным поколениям. То есть мы должны присмотреться, что же там, что они нас обучают. Мудрецы раскрывают нам секрет, который есть в изложении Торы таким подробным образом, многие детали жизни наших праотцов, о том, что все, что в Торе рассказывается про наших праотцов, для того, чтобы мы на все поколения, навечно, как чуть ли не духовные законы этого мира, поняли, каким образом Творец управляет этим миром. Каким образом, и что требуется, и что он ожидает от нас. Более всего он ожидал от наших праотцов. Ведь они корни. С них все начинает. Они должны быть чисты. Тут требования максимальные. Да, мы с вами где-то там, ветви, где, знаете, в самой верхушке, в самом конце. А они корни, с них, от них требования по максимальному счету. Так вот, раскрывает наши мудрецы большой секрет о том, что все, что рассказывается в Торе, для того, чтобы прояснить, каким образом наши мудрецы, наши праотцы прошли испытания. Да-да. Мы возвращаемся к той же теме, уже неоднократно говорили на нее, но она настолько важна, что нужно еще раз ее напомнить. В центре еврейского мировоззрения находится понимание того, что человек приходит в этот мир для испытания. То есть, если мы хотим одним словом как бы понять, что с нами происходит, что есть наша жизнь. Человек рождается, живет, уходит из жизни. Что посередине происходит? Говорят наши мудрецы, что это испытание. Что такое испытание? Давайте поймем чуть-чуть это слово, а потом вернемся к нашим праотцам, чтобы легче было понять. Слово «испытание» – это, ну, как бы я знаю, синоним проверки, экзамен. То есть что-то нас вроде проверяет. На первый взгляд, скажите, кто проверяет? Творец. Творец знает наше будущее. Нужно ли ему проверять, что мы выберем? Он что, не знает результата? Он знает результат. Так для чего же нам посылается испытание? Ответ он, религиозный ответ, что суть испытания – это как бы склонить человека нарушить волю Творца. То есть как бы искусить его. Для чего? Для того, чтобы прояснилось, выявить точнее, подастся ли человек своему дурному побуждению, тем самым он выберет зло или сделает усилие над собой, переборет это побуждение нехорошее, дурное, и тем самым выберет добро. Другими словами, испытание должно выявить потенциал, который есть в человеке. Обратите внимание, это самое центральное, что существует. То есть, если мы тут упомянули что-то такое очень такое религиозное, склонить человека к нарушению воли Творца и так далее. В принципе, давайте можем это перевести на наш обыденный язык и понять, о чем речь идет. Рамхаль, кто помнит, когда изучали книгу Псилат и Шарим, он говорит о том, что вся наша жизнь от начала до конца – это одно испытание. Тяжело нам это понять, тяжело очень-очень-очень это как-то воспринять. Да? То есть слова понятные, а как это конкретно, что это значит? Что значит испытание, экзамен, проверка, верно проверяет меня, я выберу добро или выберу зло. Все верно, это верно. Ну, это есть какое-то такое, нам кажется, порой некое такое очень умозрительное понимание этого мира. А жизнь моя, она как бы проходит параллельно. Вовсе нет. Наша жизнь, она именно и есть испытание. Вся проблема, что когда мы сталкиваемся с какой-то трудностью, мы понимаем, что это может быть испытание. То есть, когда, например, я опоздал на автобус, то меня испытывают, как я отреагирую, так сказать, я управляю миром или Творец управляет миром, мне нужно подать автобус к моменту, когда я подошел, или наоборот, убрать его оттуда. Верно. А скажите, а если человек успел на автобус, это не есть испытание? Когда нас увольняют, меня испытывают, понятно, да, это. А когда меня приняли на работу, или когда я просто работаю. Другими словами, нам тяжело воспринять, что есть такое понимание, как смотреть на обстоятельства жизни вокруг себя. Давайте скажем это один раз, потом скажем еще раз. Я надеюсь, что если у нас получится, скажем много раз. Человек живет массу событий. То есть жизнь мы не можем остановить. Она нас сама толкает без нашей воли. И мы хотим, не хотим, мы живем и проживаем множество событий. Как видите их? Есть времена спокойные. Вроде все спокойно. Никто не нервничает, вроде все нормально. Достаток есть, сытый, вот только поеду. Есть спокойные какие-то времена. Есть времена беспокойства. Что-то идет мне не так, как я планировал. И какие-то несчастья, какие-то недоразумения. Какие надо что-то платить, надо куда-то идти. Надо. Как к всему этому относиться? Так вот, есть две возможности относиться к событиям вокруг себя. Первое. Видеть это как естественный ход событий природы. Какие-то события должны произойти. И вот они происходят. Произошло такое событие. Тут меня приняли на работу, тут меня уволили на работу. Дело такое житейское. Знаете, будни мгновенные. Поссорился с женой, помирился с женой. Дети один раз такие хорошие, послушные, а другие вот такие очень шаловливые. Ну, всякое бывает в жизни. Тут нету ничего такого, где можно видеть руку Всевышнего и сказать, вот оно, видите, как он управляет миром, все, вот, надо быть религиозным. Вовсе нет, мир все идет сам по себе, все льется, какие-то события один за другим, невозможно их остановить. Как мы можем на это смотреть? Вот одна возможность смотреть все это на это как совершенно такие естественные события и тогда, когда приходит какое-то недоразумение, когда приходит проблема. Как мы ее видим? Вот так и видим. Все. Всякое бывает. Бывает так, бывает так. Вот сейчас проблема. Теперь что делать проблема? Проблема. Ну, поверим, надо как-то ее решать. Надо ее как-то решать. Это одна возможность видеть. Другая возможность. Это взгляд человека, который смотрит на этот мир как бы через призму повеления Всевышнего. И он понимает, что он управляет этот мир. Творец управляет этим миром. Не я управляю этим миром. А что это значит? Это значит, что ничего в этом мире не может произойти без его воли. Если что-либо происходит со мной, то ли спокойствие, то ли беспокойствие, то ли довольство, то ли наоборот, то ли здоровье, то ли болезнь. Все, что со мной происходит, все по воле Творца. Другими словами, все события жизни в каком-то смысле навязаны мне, и они посылаются мне как испытание. Угу. Все. Теперь, что мне делать? Сказали, есть первый вариант. Мы сейчас говорим о людях, которые живут в жизненной стороне. Наш взгляд на мир должен быть взгляд еврейский. Взгляд, который смотрит на все как испытание. Ну, и что это дает мне? С огромной разницей, когда я смотрю на этот мир глазами естественными, что все случайно, да, и наваливаются на меня какие-то проблемы, и не знаю, это все внезапно, и решаю их, и получится, не получится, какая-то реакция неадекватная происходит, и тут мне не хочется встать, мне лень, а тут меня рассердили, и тут это... А есть другая возможность, когда я заранее знаю, называется, как сказал Авраам, говорил Авраам и передал всем нам, когда к нему обращались сверху, он всегда отвечал: «Инени, я тут, я готов». Я готов. Так и у нас. В идеале. Мы должны быть, как в Советском Союзе, всегда готовы. Мы должны быть всегда готовы к вызову. Не надо к бою, но к вызову, да. К испытанию, да. Вся наша жизнь испытание. Если бы. Ведь чем вот наши мудрецы отличались от нас, простых людей? Они вот жили, как мы говорим. Да, то есть мы рассказываем, а они жили. То есть они жили, они ощущали, что каждая секунда, каждое все, что им происходит, испытание. Поэтому они были, они готовы были к этому. Они душевно были настроены. Их невозможно было вдруг, знаете, ни с того, ни с сего что-то произошло. Тот факт, что ничего не происходит, вот это должно удивлять. А то, что произошло, ну, естественно, что Творец должен мне посылать какие-то испытания. Вернемся снова к этому. А теперь давайте поговорим о наших праотцах, которые были примером того, как они проходили эти испытания. Мы знаем о том, что Авраам, он был примером, знаменитые 10 испытаний, которые были ему посланы. Знаменитые 10 испытаний, которыми были ему посланы. Ицхак, наш праотец, ему были испытания. Наш праотец Яков, сейчас мы, наша недельная глава. И в чем их испытывали? В чем было? Для чего? Почему это нужно? Ну, как мы говорили, смотрите, да, испытание – это проверка, насколько они захотят идти по пути Всевышнего. Мы говорили, что испытание – это вещь гораздо более глубокая. Говорит Рамбан о том, что испытание сутью – вытащить из человека его потенциал. То есть там внутри заложено много-много, мы даже не подозреваем, что у нас заложено. Иногда приходит трудная минута, приходит то самое испытание. Тогда вдруг выясняется, что люди, которые были такие скромные, таких не замечали вроде, ну не самого такие высокие, вдруг выясняется, что они именно они делали поступки совершенно удивительные, уровня человечности, духовного уровня, этического уровня. Там, вытаскивало из них их потенциал. Это испытание. А если бы не было плохо, была спокойная жизнь, они бы это бы не вытащили себя, они даже бы сами бы не знали. Так вот, посылается нашему братцу, начнем с Авраама Авину, несколько слов, все уже слышали, это снова повторим. Ему посылается 10 испытаний, невероятных испытаний. Каждый из них, надеюсь, все знают. Первое, которое описывается в Торе, называется Лех-Леха. Что значит «лех леха»? Иди себе. И там есть комментарии, говорят о том, что иди, тебе Творец не указывает куда. Понимаете? До такой степени, что иди, там тебе будет хорошо. А в глубине этого слова «леха» для тебя, как бы иди тебе, для себя, кроется большой смысл в том, что знаешь, что испытание, оно очень сложно. Это действительно испытание. Вот в чем оно было испытание? Авраам Авину тем и отличался от всех остальных, которые до него, может быть, и раскрывали присутствие Творца. И были праведниками великими, как Ноах и другие, которые жили еще до потопа. Но они не распространяли знания Творца на всех людей. В отличие от этого, Авраам Авину, он не только открыл Творца в этом мире. Но ему болело. Как так? Ведь если есть Творец, все должны знать этому. Все должны об этом знать. Все должны выполнять волю его. Не только я один. Поэтому он распространял знания о Всевышнем среди людей вокруг него. И у него было много последователей. И вот только он основался. У него была уже ишива. И для девушек Сара имейную открыла, по-видимому, семинар. И вроде все прекрасно, все хорошо. И вдруг посередине всей его деятельности ему говорит Творец, оставляй все. Все, что нажито. Не только нажито, он не был привязан к вещам. Но к тому, что он уже сделал, к тому, что он уже сотворил. Нет, оставляй все. Да? Иди туда, в другое место. Там. Это испытание, которое, знаешь, леха, она для тебя. Конечно, в итоге, если ты проходишь испытание, знаешь, что оно тебя приподнимет, оно тебя изменит, оно вытащит из тебя потенциал. Какой потенциал? Что за потенциал? Потенциал души нашей мы сами не знаем. Сами не знаем. Но надо знать, что Творец посылает нам испытания, вот как нашим праотцам, для того, чтобы вытащить у них тот самый потенциал, который у них уже существовал. Вещи известные, я думаю, что снова повторяем то, что уже все слышали неоднократно. А качество Авраама, вину нашего отца Авраама было милосердие. Если, что значит качество милосердия? Это значит, что его свойства души, его как бы естественное состояние, я знаю, так сказать, генетика, которую он получил, это как бы вот быть человеком милосердия. Быть человеком милосердия. Единственное, что мы многие из многих милосердны, да. Но только мы милосердны, что называется, так, как нам удобно, да, так сказать, столько, насколько нам подходит, то мы милосердны. В отличие от этого, Авраам Авину был человеком, который милосердие он довел до максимума. То есть больше невозможно быть милосердным, чем Авраам Авину, поэтому он и заслужил быть как бы Амуда Хесед, он был как бы та самый столб милосердия, который есть в этом мире. Это Авраам. Теперь, если ты такой, то и это твое, как бы, твоя сила, вот в этом тебе и будет испытание. И вот испытывают его во всем. Все испытания, все 10, которые, это не наша тема, я не войду во все 10, которые есть, но очевидно о том, что и вот это испытание лех-леха, иди и оставляй всех этих людей, которые ты вроде с ними уже как бы и приблизил их. Оставляешь их, получается. Часть пойдет с тобой, но часть останется. Тут где-то у милосердия. Ему надо было изгнать свою жену Агарь. Ему надо было изгнать своего сына Ишмаэля. Ну, и кто может себе представить еще больше испытания, чем изгнание своего, чем приношение в жертву своего сына Ицхака. То есть мы видим, что когда мы говорим о испытании, оно всегда в болевую точку. Ты, это твое призвание. Вот в этом призвании мы тебя и будем испытывать. Точно так же Ицхак Авину, которого качество было гура, которого качество было сила, его испытывали вот в этом качестве. Это тут много, что ему надо было пройти в этот мир, чтобы в этом мире правосудие, миру правосудия, которое в нем было развито, чтобы он ее правильно расставил, правильно, и он же не видел его, надо было, он мог судить мир очень плохо. Это большое испытание было у нашего праотца Ицхака. точно так же наш, как мы видим из Парашат Толдот, наш праотец Яков, ему было послано испытание той мерой, которая больше всего была присуща ему. Он искал правду, истину в этом мире. Поэтому вся его жизнь была связана с тем, что то ли ему надо было обманывать кого-то, то ли его постоянно обманывали. И там была проверка не только на то, что есть истина и что есть ложь, но и как жить согласно истине, которой ты понял, что она существует. Это было испытание у Якова Бин. То эта тема сама по себе очень-очень важна. То есть отсюда что мы учим и для нас? О том, что когда наша жизнь складывается таким образом и по-другому, что мы, не дай Бог, не начали спрашивать вопросы, а почему, за что, а вот, может быть, вот тут соседа смотрели у друга, у него как-то другая жизнь, поэтому, может быть, поменяемся ролями, там полегче, там вовсе нет. Испытание – это то, что составляет суть нашей жизни. От испытаний мы не убегаем. Мы должны научиться правильно их пройти, эти испытания. Для этого они нам и посылаются. То есть видеть в них, в этих испытаниях, вызов. Когда мы видим вызов в них, тогда нам это легче проходить. Наоборот, это даже подзадаривает нас. Надо только настроиться на это правильно. Надо видеть о том, что все обстоятельства нашей жизни – это испытание. Поэтому, если вы имели одно намерение, а получилось по-другому, вы уже собрались поесть, а тут все это перевернул ваш сын. Или вы, так сказать, намерились отдохнуть, а кто-то тут орет под вашим окном. И вы хотели что-то купить, и как раз у вас машина требует, или зубы требуют расходов гораздо больше. Как правило, испытание, человек что-то хочет, а не получилось. Это испытание. Есть люди, которые снова видят проблемы, у них начнется какой-то диковол, какая-то депрессия, плохое настроение, которое, а есть, которые наоборот обрадуются этому. Хотел найти что-то, не нашел. Тут тоже испытание, ничего страшного нет. Такой человек, у него совершенно другое состояние, другой жизненный тонус. Снова возвращаемся к нашим практикам. Так вот, и одно то, что мы выучили у них, о том, что они проходили испытания в болевой точке. Что еще мы учим? Еще учим очень-очень важную вещь. Очень важную, очень центральную вещь. Вот давайте посмотрим, как Творец испытывал нашего праотца Авраама. А ну, заметим вначале следующее. Кто знает, в Перкей Авейну Носон, там описывается подробно. Да, там, в Перкей Авейну сказано то, что в Аврааме было 10 испытания. А какие именно 10 испытания? И вот есть там, перечисляют эти 10 испытаний. Первое испытание называется испытанием под названием Ур-Каздим. Что это такое? И оказывается, что когда Авраам начал свое мировоззрение распространять среди людей, это не понравилось царю, так как царю Немроду, который, наоборот, его понимание мира, где идолопоклонство управляет, идол управляет этим миром. Это была полная революция против него, практически он устроил. Да, то есть это был бунт. Ну, естественно, как бунтаря. Его решили наказать, его решили бросить в Кипшана-Эш, в костер. И вдруг и спросили его, вот это было испытание. Его спросили, скажи, ведь ты можешь остаться жить, видишь, тут очень горячо, да, то есть ты сгоришь очень быстро. Но ты можешь остаться живой, только поклонись идолу, вот скажи, признайся, отстранись от своего мировоззрения. Он не отстранился. Он был готов отдать жизнь. Теперь обратите внимание, вещь очень-очень-очень-очень странная. Как так? Можно ли сравнить приношение своей жизни, то есть он был готов отдать жизнь, с испытанием, даже которое лех-леха, иди себе, то есть хорошо, ты тут все устроился, все то нажитое, да, иди в другое место. Верно, так сказать, это большое испытание. Тут вся жизнь, он мог сгореть, и он готов отдать жизнь во имя идеи. И это в Торе не написано. То есть, если мы с вами бы писали бы Тору, мы бы это написали в первую очередь. Видите, человек готов пойти на самопожертвование. Не написано. Почему? Тут на все и кроется. Почему? Потому что... Чего люди идут на самопожертвование? Ведь люди скажут, смотрите, тут у нас мы же уже прожили историю, мы уже знаем одних коммунистов сколько было, которые готовы были отдать жизнь за идею. Видите, когда эти коммунисты готовы были дать за идею, и примеры до них или другие люди, они, да, готовы отдать жизнь. Почему? Почему? Потому что они были большие гордецы. Потому что это их идея. Вот вы у меня эту идею не заберете. Я готов отдать жизнь, не расстаться со своим величием, своим пониманием о том, что моя идея, она правильная. Другими словами, нам легко, нам легче, быть приклеенным к своей идее, даже чем к своей жизни. До такой степени. Ну, если это так, иди знай. Может быть, какая-то толика этого бы находилась и в сердце, может быть, Авраама. Поэтому Тора не указывает это. Почему? Потому что подобная вещь, это иди знай, что там кроется за этим желанием. Может быть, за этим кроется просто такое упрямство человека, который есть. Такое тоже может быть. Готов к самопожертвованию. Почему? Потому что вы меня не переубедите, никто ничего переведет. Хотите убить, не убейте, я свое мнение не меняю. Не находится в Торе. А вот что, да, находится в Торе? В Торе находятся те свои испытания, которые доходили до самого сердца человека. Там изнутри вытаскивало из него точно, кто он есть. Каждый раз приподнимало его. Так вот, самый такой пример того, что испытание всегда приводит его, и все это знают, это испытание, жертвоприношение своего сына Ицхака. Что произошло? Нет большего. Нет больше возможности испытать человека. Это не только принести в жертву своего сына, что подобные вещи, они практиковались, кстати говоря, в то время. Это пойти вопреки всем своим представлениям. Все, что Авраам думал, размышлял, доходил до этого сам. Понимаете, он сам до всего дошел. У него были свои идеи, правильные. Все правильно были, подтвержденные свыше, да. Это были его. Есть монотеизм, есть единый Творец. Нельзя приносить детей в жертвоприношение, когда было принято во время, в ту эпоху идолопоклонства. И вдруг ему Творец говорит, иди принеси своего сына в жертву. А как я теперь покажусь среди людей, всем тем, которых я им говорил и убеждал, что нельзя это делать? Какой стыд, какой позор. Это только одно дело. Я проблема. А как я расстанусь со всеми своими мыслями? Ведь они правильные. Ведь я же хороший. Ведь я правильно думал. Я никакой ошибки не сделал в своих умозаключениях. Что творится, ему говорит, смотри, мне не нужны философы. Философию я-то создал, я вам дал разум, я вам дал возможность мыслить, да. Мне не нужны еще один философ, там. Аристотель пусть будет, или никто там, а Платон, это их не дело. Мне нужен человек веры, мне нужен истинный мой приближенный, тот, который будет выполнять не свои идеи, а мои, говорит нам Творец. Тут основная, самая тяжелая точка. Верно, у Авраама это было в высшей степени. В высшей мере его проверяли по всему. На нас так не проверяли. У нас просто нет смысла. Но его проверяли в том, готов ли он расстаться полностью со своим «я», со своим пониманием мира, со своими идеями. И полностью отдать свой разум, свое сердце, свое желание Творцу. Это было его испытание. Отсюда и дальше это то испытание, которое из него мы учим и для нас. Из него мы учим и для нас. Нам не надо далеко ходить, нам не надо далеко все это искать каких-то великих идей. А у нас что, нет своих идей, своего понимания мира? Все, что происходит вокруг нас, это что вот так вот просто без нашего мнения проходит. У нас что, нет своего мнения, вот как там рабаним постановили насчет этой короны, как они не постановили, почему корона, что корона. Я вспомнил, читал недавно интересную хасидскую историю. Хасидскую историю про Ребе. Ребе рассказал своим хасидам притчу. Знаете, как обыкновенная хасидская история, очень-очень интересная. Я прочел вначале, это не совсем понял, а потом что-то великое есть в ней. Он рассказал про двух сельскохозяйственных тружеников, простых работяг, которые работали, и вот решили продать плоды своей работы где-то там на рынке, и поехали в другой город, продали. Была у них выручка, деньги поставили в кошелек и возвращаются назад домой. По дороге они уставшие, решили отдохнуть. Они выбрали себе хорошее место, такое спокойное, на границе леса и поляны. Там был. И легли себе по дереву отдохнуть, там коровы пасутся, старальная картина, так сказать, свежий воздух. И они решили, только не знали, что делать с деньгами, подумали, посмотрели вокруг, никого нету, одни коровы. Что они сделали? Они взяли этот кошелек и привязали его к дереву наверху, так сказать, чтобы никто его не мог вытащить из них. И заснули. Когда они заснули, проходил пастух. Увидел эту картину, быстро сообразил, что тут происходит. Снял кошелек, вытащил оттуда деньги, посмотрел право-лево, так сказать, чтобы, я знаю, так сказать, кошелек не потерял, я знаю, весе, по-видимому, и решил вот взять отходы этих коров и поместил этот, и поставил этот кошелек и снова повесил. Просыпаются наши герои и понюхали, что-то тут не то. Да. И сняли, естественно, тут же перед делом кошелек, раскрывают его, глаза у них потемнели, как так? Смотрят друг на друга и говорят, что тут происходит? Как это может быть? Смотрят вправо, смотрят влево. Одни коровы тут. Один говорит, как могут коровы взобраться на дерево? Это не может быть. То второй говорит, это действительно не может быть. Они не могут забраться на дерево, но как они туда смогли сделать то, что они сделали, свои отходы с такой точностью, как это могло вообще произойти? Такого не может быть. Смотрят друг на друга, они, знаете, вывод, конечно. Тут какие-то странные коровы. Тут какие-то странные коровы. То есть это их не вывод. Интересная хасидская история. Естественно, что мы можем где-то улыбнуться внутри души. Это такое, скажем так, ну, недалекости наших дорогих героев. Как так? Как они могли это понять? А мы? Мы не так. Мы не так. Приходит вирус. Корона. Не знаю, как ее там называют сейчас по-другому. Пришел этот вирус. И вот мы, значит, смотрим, что происходит вокруг себя. Время проходит. Вроде бы вот уже вот сейчас будет, найдут какое-то спасение этому, да, а спасение не происходит, и каждый раз что-то видоизменяется, и несмотря на это, люди продолжают и новые какие-то волны заболеваний, снова и снова, и какая наша реакция? Какой-то странный вирус. Слышите? Какой-то странный вирус. Далеки ли мы от этих двух простолюдин, от этих простых, недалеких людей, которые не видят причину. Я же не говорю причину. Многие из нас готовы всего лишь реагировать на этот как странный вирус. Странный. А это не есть испытание. Что от нас ведь хочет Всевышний? Он нас хочет основного. Вы мои или вы сами по себе? Вы со своими мыслями, очень умными, никто с ними не может даже поспорить. Или вы все-таки хотите быть причастны к творению, к исправлению, понимать, что все, что вам посылает, испытание. И все, что вам удастся пройти, только исправить. Вытащить из вашей души то, что вы даже не подозревали. Как здорово и хорошо преодолеть себя. Тот, кто уже когда-либо испытал это, знает какое-то сладкое чувство. Не в момент, когда происходит. Когда это происходит, это очень сложно. Но когда, предположим, что это удалось, и тут не посмотрел, и тут промолчал, и тут улыбнулся, и тут помог, и тут, когда все обстоятельства были наоборот, когда все толкало изнутри и снаружи против этого, сделал, добился. Ну, что говорит Бог? Ага, что выяснилось? А, теперь ты мой. Ты мой. Ты будешь вместе со мной. Ты будешь действительно настоящим тем самым евреем, настоящим потомком Авраама, Ицхака, Якова, которые были нам примером всех этих испытаний. И мы должны в нашей жизни пройти подобные же испытания. Не бояться их, не бояться. Люди находятся в вечных проблемах, вечных недоразумениях, не знают, как выпутаться, как... потому что они не видят жизнь как испытание. Они видят эту жизнь как проблему. А жизнь не проблема. Мы создаем ее как... мы создаем эту проблему нашим видением этого мира. А если мы ее увидим как испытание, отношение наше совершенно другое к этому. По-другому. Все по-другому выглядит. Начиная отношение наше в семье, от которой мы столько много говорим, как много можно изменить. Если мы заранее настроены о том, что мне никто ничего не должен. Жена ничего мне не должна. И дети не должны себя вести хорошо. И жена не должна стоять по стойке смирно всему, что я скажу. И никто не должен выполнить мою волю тут же, на месте. Никто ничего мне не должен. Я так должен жить. Если я так живу, я понимаю о том, что если, несмотря на это, мне посылается еще что-то вопреки моей воле, я просил одно, а это никто не слышит и не делает. Это значит, что в моей душе есть еще то самое поганое, нехорошее качество, которое требует исправления. Что мне это послали? Что мне мой грех такой мне сейчас натворил такое-то самое, но сейчас это самое. Ведь если бы я был человек исправленный, мне не надо посылать это испытание. Мне бы этого не надо было бы это все это проходить. А если мне посылают, и мне послали эту жену, вот которая по списку просто не пропустила ни один зуб. А, так значит, это у меня есть мозоли. Единственное, что я не понимаю, что у меня эти мозоли, надо их лечить, надо из них, чтобы там было. Назад. Хорошее мясо, чтобы там было. Здоровая кожа. Чтобы... мы не понимаем, что все для нашего блага. Единственное, что мы не видим, не улавливаем в такой степени, это наше благо. Когда что-то происходит вопреки нашей воле. Это, как правило, основное какое-то испытание, которое происходит. Но получается другое. Заранее должны были это настроены. Мы заранее должны знать, что это может произойти. И тогда мы не проиграем. Мы не провалим этот экзамен. Снова рассердившись, снова отреагировав, как мы привыкли, снова создав конфликтную ситуацию, снова поругались, снова и снова. Нет. Надо поменять что-то целиком в голове. Жизнь – это одно испытание. Надо быть к этому готовым. Надо готовиться постоянно, надо готовиться не в момент, когда это происходит, а найти эти 5-10 минут, когда я настраиваю себя о том, что смотри, сегодня, можно утром, можно на ночь, можно в обед, когда хотите, но о том, что я сейчас приду домой, и там ждет меня одни испытания. Прекрасно, здорово. Ведь все, что мне пошлют, это значит, что это то, что у меня еще нужно в себе изменить. Ну, представьте себе, что я могу уйти из этого мира, не поменяв это, ай-яй-яй-яй-яй, как же. Поэтому как здорово, как хорошо, что у меня эти испытания все посылаются. Тут, дорогие друзья, я просто не знаю, если мы находимся в рамках времени, которое нам предоставлено. Дорогой Рав Зейв, это тема, которую можно продолжить еще очень много. Эта тема очень важная, очень необходима для нас. Она касается каждого из нас, касается каждой жизни каждого из нас. Но давайте попробуем тут остановиться. Скорее всего, есть еще несколько вопросов, которые люди хотят спрашивать. Дорогой Зейв, пожалуйста.
Да, большое спасибо, Раваша. Действительно, есть вопросы. Например, один из вопросов, который нас спрашивает Владимир, он спрашивает так. Уважаемый Рав, если человек испытания не проходит, дается ли ему еще шанс его пройти? И как долго?
Что за вопрос? Человек, ему дается испытание, а он его не проходит. То есть как можно знать ответ на ваш вопрос? Просто присмотритесь к своей жизни. Сколько раз посылается вам некое событие, которое вас приводит в гнев? Значит, каждый раз посылается вам испытание. Не то, что один раз вы разгневались, или там один раз завидовали, еще что-то произошло, и все, после этого. Вы видите, что произошло еще раз. Если мы видим, что снова и снова нам посылают подобное, происходит с нами некое событие, которое должно нас то ли привести к гневу, то ли мы сумеем преодолеть этот гнев, столько времени, сколько нам это посылает. Значит, что мы еще это в себе не исправили, значит, будут посылать снова и снова в надежде, что на ком-то этапе, может быть, нам это удастся. Так что, естественно, что нам дают много таких возможностей. Рабзе?
Большое спасибо, да. У нас есть еще вопрос от Давида Израиля. Прежде чем я его озвучу, я хочу всем напомнить, что можно задать свои вопросы прямо здесь в чате, в меню дополнительно, или еще ряд. И интересные вопросы, которые будут по теме, мы постараемся озвучить. Не обещаем, но постараемся. Итак, Давид спрашивает. Есть закон слушаться мудрецов поколения, не отступая ни вправо, ни влево. Даже если направо скажут лево, а налево право. А, то есть абсолютно нужно верить. Не является ли для нас это большим испытанием, чем для Авраама Авину жертвоприношение Ицхака, так как ему приказал сам Всевышний, а нам постановления дают люди, пусть даже и величайшие. Можно ли от нас требовать большего, чем от праотца? Спрашивает нас Давид. И я вам сейчас пошлю этот же вопрос, чтобы вы его видели перед глазами вашими.
Дорогой Давид, спрашивайте очень-очень хороший вопрос и очень правомерный вопрос, потому что если бы к нам сам Бог обратился, то, по-видимому, у нас бы на нашем уровне уж точно вопросов не было бы. Мы бы тут же бы выполнили бы все, что он просит и все, что он говорит. Но, в принципе, это не... И Авраам Авину все выполнял. То есть, если... раскрывается присутствие воли Творца, тут особых, что называется, место испытаний мы выполним. Ну, сказать, мы перепугаемся, тут уже выбора нет, то будем делать. Другое дело, как вы сами понимаете, о том, что после того, как были установлены прообразы, корни всей нашей всего нашего народа, которые начались с наших праотцов. И их испытание, оно было, как мы говорили, максимально для того, чтобы они служили тем самым корнем, из которым, как сказать, чистота корней, из которых может уже произрастать все остальное дерево нашего народа. То для нас точно такой же уровень, как прямо как вы спрашиваете. То, что было для Авраама Вину, сам Творец для нас, так как есть скрытие Творца в этом мире, то есть, что называется, представители Творца в этом мире. Ведь кто больше, чем мудрецы каждого поколения? И каждому поколению посылаются именно мудрецы, которые вот согласно этому поколению, как известно. И исполнение их воли, это и есть само по себе то самый прообраз того, как вел себя Авраам. Обратите внимание, ведь многие из нас имеют, что называется, свое мнение. То, кто сказал, что ваше мнение, оно правильное? Вполне возможно, что оно очень разумное, оно очень как бы адекватно завязано за происхождение того, что происходит в мире внешнем, потому что пишут в газетах, люди говорят об этом, и вроде бы, так сказать, вот так вот это кажется. Но мудрецы-то, когда они устанавливают нам и наши повеления, они не руководствуются тем, что написано в газетах, о том, что люди говорят, их мнение, все это, они исходят совершенно из другого понимания мира. Они смотрят сверху вниз, не снизу вверх, как обыкновенные люди. Поэтому многие вещи, которые они устанавливают, нам кажутся непонятными. В моем понимании, в нашем понимании разума кажутся нам неразумными даже, в то время как их повеления и их то, что они совершенно в другом, из другого источника исходят. Поэтому для нас в каком-то смысле их повеление это как повеление Творца. В принципе, так и сказано. Мы знаем о том, что повеления Дарабанан, то есть мудрецов Торы, они не только приравниваются к повелениям Торы самой, да, то есть, а порой мудрецы даже, как говорится в Талмуде, неоднократно они сделали даже больше ограду, дали больше силы этим законам, которым, чем законы Торы, которые есть. Поэтому для нас, в всяком сомнении, как порой даже как самоцель, просто принять мнение мудрецов, а не свое мнение. Для этого таким долгим образом рассказывали о том испытании, которое прошел наш праотец Авраам, когда ему пришлось полностью отречься от своих собственных мыслей, чтобы он перестал был философом, а стал человеком Бога. Так и у нас. Когда мы воспринимаем, слышим повеление мудрецов нашего поколения, да, мы мудрецы, мы тоже, кажется нам, что мы мудрецы, и мы начинаем философствовать, сказать, пожалуйста, это выбор, может человек остаться философом, да, но требуется от нас быть человеком Бога. Человеком Бога, человеком веры, человеком Торы, это значит принять повеление мудрецов. И неважно, я понимаю их, не понимаю, это само по себе преодолеть свое эго, свою упрямость, свое понимание, я, мое, это... Есть в этом преимущество, есть в этом цель сама по себе. Сама по себе. Я надеюсь, я чуть-чуть ответил на ваш вопрос.
Да, большое спасибо. Равашер, у нас есть несколько, нас засыпали, честно говоря, вопросами. Есть несколько вопросов, которые, в принципе, мы их уже разбирали. И, например, да, например, про коронавирус. Да, или, например, если Всевышний дает испытание, как пройти это достойно и при этом не жаловаться и так далее, я советую просто еще раз тем, кто, может быть, подключился позже, просмотреть этот урок, нет возможности повторять несколько раз. Есть несколько вопросов еще. Например, вопрос пришел такой, как понять, что ты успешно прошел испытание?
О, вот это здорово, это здорово. Смотрите. А вообще прохождение испытаний это тема сама по себе крайне-крайне очень интересная и очень важная. То есть, когда мы предстоим перед каким-то испытанием, и мы не знаем, как решить, то ли так, то ли так, то ли так. Ведь можно, вроде бы нам кажется нашим разумом, что вот решу таким образом, вот так это правильно, вот это выход, который есть. Так вот, интересная вещь, говорит еще Бааль Шем Тов, говорил об этом, это известная вещь, которая передавалась с поколения в поколение, и все соглашаются, нет кто, который оспаривает их. Говорит он так. Есть две базисные вещи, которые нужно проверить себя, прежде чем вы решитесь выбрать эту или ту сторону. То делать так или делать так. Всегда можно найти себе оправдание, всегда можно найти теруцин, правильное объяснение и этому выбору, и этому выбору. Какой же выбор правильный? Как я могу знать, что мне нужно пройти? Так вот, это первый этап мудрительного решения, что правильно, что нет. Это когда я проверяю себя. А вот если я решу так, да, вот, я какую-то выгоду получу своему телу, своей склонности к удобству, комфорту, вкусненькое, то есть, там, спокойствие, что-то такое. Мне выгорит кто-то от этого, моим интересным желанием и физиологией, да или нет? Проверь. А второе проверь, что это еще порой даже более существенно, что это дает моей гордости. Да, сказать, насколько это будет питать, насколько это будет меня удовлетворять. Как правило, когда мы выбираем, нам кажется, что это правильный ответ, он связан с тем, что приносит нам какую-то выгоду, то ли в области телесных желаний, то ли в области нашего стремления к почести, стремления быть человеком значимым, человеком, которым считается, уважают. Человек хотят уважения, так сказать, это основная сила, которая нас толкает. Поэтому на первом этапе это тоже должно произойти. Теперь, если мы исключили и то, и другое, то тогда мы можем выбирать. Это значит, что выбор наш чист. И тогда, когда это произойдет, то результат, то, что вы спрашиваете, а как не знают, не преодолелось мне. Но, во-первых, надо выбрать правильно. То есть убрать все мои предвзятости, которые могут быть в моем решении, да, не, чтобы не было такого о том, что я вот выберу, в принципе, то, что мне удобно, то, что мне, наоборот, делает из меня еще большего эгоиста, я буду считать, вот я выиграл, я прошел испытание. Вовсе нет, сначала надо правильно выбрать. А тогда, когда мы выбираем, как правило, это по принципу большего сопротивления, как в народе говоря, то в всяком сомнении, не надо будет вам никаких рекомендаций для того, чтобы вы поняли, что вы выиграли. Вы это поймете сами. Это очень тяжело. То есть, когда вы вопреки своему желанию, своим то ли низким, то ли высоким этим предвзятостям душевным, вы преодолеете это. А это чувство радости, которое после этого придет к вам, нужно объяснять, что это такое. Вы сами поймете о том, что вы действительно преодолели. В отличие от того, что если этому дурному началу удалось обвести нас вокруг пальца, и мы выбрали неправильный путь, и думаем, что мы преодолеваем, то вы видите, что тогда, как мы выберем это неправильное решение, этого чувства не будет. Это самообман. Наоборот, еще придет какое-то чувство даже разочарование. Поэтому это естественный результат радости и испытаний души, когда она происходит действительно преодоление.
Большое спасибо, Равашер. У нас осталось буквально несколько минут. И есть много вопросов. Я извиняюсь у людей, которым мы просто не успеем ответить на их вопросы. Но есть, я вижу, что, видимо, это болит людям. И еще есть у многих, видимо, такой же вопрос. Может быть, вы можете несколько минут этому посвятить, оставшихся. Нас спрашивают, я два вопроса сразу зачитаю. От Хавивы. Можно ли назвать испытанием неизлечимую болезнь родного ребенка? И Сара Орана спрашивает, есть ли проблемы со здоровьем? Это испытание или наказание? И как понять, что именно необходимо исправить? Да, то есть это испытание или наказание?
То, это тема, которую тоже уже касались. Это очень-очень непростая тема. Потому что это нужно учить. Надо открыть книгу Дерех Ашем. Там есть раздел, называется Ашгаха Пратит, частное провидение. И там подробным образом разбираются 6 причин, почему человек страдает в этом мире. И заранее никто не может установить на нашем уровне, у нас нет пророков и нет Руха Кодеш, чтобы знать, по какой причине это происходит. Мы, как люди, мы должны видеть все как испытание. Посылает ли нам Бог это для того, чтобы как наказать нам? Может быть. Для того, чтобы очистить нас от каких-то преступлений, знать нам прошедших поколений? Может быть. Есть много причин других, как мы говорили из этих 6. Мы же со своей стороны должны все видеть как испытание. Поэтому обратите внимание, когда человек болеет, заболел, почему ты не спрашивал, испытание или нет, когда ты был здоров? Ну, может быть, из-за того, что не спрашивал, что был здоров, он же потом стал и больной, чтобы спросил этот вопрос. У нас не спрашивают, почему заболел. Заболел, потому что значит, мне полагается, потому что мера управления этим миром постановила о том, что в мире, такой, как он есть сейчас, я должен быть больным. Да, это человек должен быть больным. Это то, что, это, мы не спрашиваем, почему. У нас нет таких этих вопросов, потому что не я причина этой болезни. Никто из нас не искал эту болезнь. Эта болезнь была послана свыше. да, кроме простуды, которая сквозняка, так у нас написано. Все остальное свыше посылается нам. Ясно и очевидно. Ссылает нам больного ребенка, ссылает нам ребенка с проблемами, которые неизлечимы, которые есть. Верно? Одна судьба, другому другая судьба. Но мы никогда не спрашиваем. И ясно и очевидно, что это огромное испытание. Кому? В первую очередь для мамы. Почему это такая судьба? Ну, после 120 лет мы все узнаем, почему у одного была такая судьба, а у этого другая судьба. Мы не спрашиваем эти вопросы. То есть спрашивать мы можем. И даже есть ответы. Да, но вопрос то, как мы конкретно себя ведем в этой ситуации. В этой ситуации лучше видеть это как самое лучшее, что для меня есть. Давайте возьмем это самое, я очень коротко это скажу. Самую крайнюю ситуацию. Мама, которая воспитывает болезненного ребенка, ребенка, который имеет неизлечимую болезнь. Она, ведь она может сойти с ума. А просто чисто материнское сердце, жалость в отношении своего ребенка. Значит, она человек, великого человека Бога. Она человек, который хочет достичь всего-то, пройти все эти испытания, о которых мы говорим. Она может посмотреть на это совершенно по-другому. Она же может посмотреть на другого. Не радуется из-за этого, вовсе нет. Но когда она понимает, что это добро, добро для своего сына, как она не понимает? Более того, это добро для меня. Для моего, того, ведь меня проверяют, как я отношусь к этому. Проверяют мою веру в Бога в этом. И если я не причитаю, не начинаю жаловаться, не начинаю проклинать, не начинаю обвинять, не начинаю, а принимаю это как посланное мной для самой лучшей, доброй цели для меня лично, то и мое отношение к этому будет по-другому. Гораздо легче пройти все это испытание, видеть, душевно чувствовать, функционировать. И как мама со всех сторон будет только от этого добро. То надо тут остановиться. Я вижу, что уже Рабанит Каритан уже вместе с нами. Всего доброго, дорогие друзья. Дорогой Зев, дорогой Рав Зев, всего доброго. Браха, вацлаха всем нашим слушателям.